Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Добрый светлый вечер. Дорогие друзья, у нас сегодня «Путь к священству». Излюбленная программа наших слушателей, потому что всегда интересно узнать путь юноши, путь молодого человека, путь уже зрелого мужчины к священству, когда действительно в жизнь приходит определенный замысел, и человек меняет свою жизнь в сторону служения Святой Церкви. И сегодня у нас в гостях священник Николай Вахромеев, клирик храма Живоначальной Троицы на Шаболовке. Большое чудо, дорогие друзья, что отец Николай изучает удивительной семьи. Мы об этом начали говорить буквально вот до программы. Я попросила отца Николая ничего не рассказывать. Вот мы сразу ее начали, чтобы отец Николай с этого и начал нашу программу. Вот со своего рассказа про семью.
Да. Добрый вечер.
Здравствуйте, отче.
Добрый.
Здравствуйте. Расскажите про папу, расскажите про дядю. И, конечно, вы являетесь внучатым племянником митрополита Филарета Вахромеева, небезызвестного.
Да.
Это вообще, конечно, кладезь. Поэтому мы ждем. Я сижу затаившись и вообще ничего не говорю, только слушаю.
Да, это удивительно, удивительно то, что, зайдя на территорию этого богоспасаемого монастыря...
Андреевского,
да.
Где
пройдя,
мы находимся, да.
Да, в храм, увидел иконопись своего папы, который, начиная еще с 90-х годов, а может даже и раньше... В этой области трудится и расписал множество монастырей, храмов по Москве, Московской области, и даже за территорией России, Казахстан, Белоруссия. И, наверное, такой самой интересной работой было это участие в создании иконостаса Живоначальной Троицы, храма Живоначальной Троицы в Антарктиде. И туда даже приехали его иконы. Вот так получилось Божьим промыслом, что на всех краях земли иконопись, правильная иконопись, потому что есть много хороших иконописцев и учеников, и школ замечательных, но вот его иконопись отличается классическим рублевским стилем, околовизантийским иногда таким элементами, но она узнаваема, узнаваема. Те, кто бывает в нашем храме Троицы на Шаболовке, Живоначальной Троицы на Шаболовке, да, они, попадая в Третьяковскую галерею, в этот знаменитый зал, они начинают сопоставлять, узнавать письмо, руку иконописца. Ну, вот так мы начали с вами сразу с родителей. Ведь действительно, наверное, в жизни каждого человека определяющую роль становления личности играют родители, в том числе, и, конечно, окружение, в котором оказывается человек. Я в семье не один, у нас трое братьев, плюс еще братья двоюродные, но вот так Божьим промыслом сложилось, что путь священнослужения избрал ваш недостойный слуга, ориентировался, конечно, я прежде всего на своих дедушек, на митрополита Филарета Вахромеева, на его служение, ориентировался и смотрел, когда зрела мысль о священстве, на своего родного дедушка протоиерея Василия Изюмского. И, конечно, на недавно почившего, горячо любимого дядюшку протоиерея Георгия Вахромеева.
Год назад он почил.
Ну, да, чуть менее года, 24 октября 24 года. Но если обратиться так умозрительно, перенестись в те года созерцания или выбора, конечно, терзания были. Терзания какие? Я видел, как трудится отец, и всячески ему помогал, был подмастерьем, если можно так сказать, и совершенно не подозревал о том, что мне уготован другой путь. Видел себя иконописцем, который также творит, вставая рано с утра или не ложась ночи по ночам в иконописной мастерской, расписывая эти образа. А затем я оказался как-то на службе в домовом храме, в родовом доме вместе с владыкой Филаретом. Его чуткая и правильная мысль, его, так скажем, видение богослужения и созерцание молодого юноши, оно на меня произвело глубочайшее впечатление. Мне было, наверное, тогда всего лишь 8, может быть, 9 лет, и вот идет божественная литургия, и он рукой поманил меня в алтарь. Алтарь маленький, храм маленький. И вот я думаю, наверное, сейчас мне будет что-то такое сказано, что-то очень строго, выдано какой-то предмет богослужебный и так далее. Нет. С томным таким голосом, спокойным, он говорит: «Поучаствуй в литургии». Я как завороженный, все равно же я же юноша, мне немножко страшновато. Он вручает мне свечу. Если кто-то знает последовательность литургии, помнит, такой есть малый вход с Евангелием. И вот я, возглавляя этот малый вход, движим сзади своим родным двоюродным дедушкой, выхожу из этого маленького алтаря и чувствую, что он идет за мной. Страх такой внутренний, трепет, но нету, знаете, нету такой боязни человеческой, нету такого чувства, что сейчас тебя за что-то поругают, потому что ты ничего не знаешь и ничего не понимаешь, потому что ты маленький. И, в принципе, тебе еще столько лет, что ты и просто не сможешь в силу возраста это все осознать. И вот происходит та самая первая искорка, закладывается в этот момент общения с владыкой, когда он, не делая замечаний, сопровождает меня на этом входе малом. Такое было ощущение, что я этот вход возглавляю, а не он, малый вход, да, на литургии. Затем пошла литургия своим чередом, и, конечно, она закончилась для меня с необычайным восторгом. Его любовь, его мудрость, его попечение о молодом мальчике, оно оставило, наверное, вот то самое главное зернышко, которая потом стала давать свои всходы. Конечно, мы видели его достаточно редко, он был очень занятой человек, встречи с ним были редкие, но после каждой встречи получал необыкновенное вдохновение и, самое главное, желание что-то поменять в своей жизни. К чему, и, конечно, когда я был такой подростковый возраст, возраст шатаний, то были какие-то вопросы, дилеммы, но при виде владыки Филарета эти вопросы и дилеммы такого бунтующего сердца, они пропадали. Конечно, это один из первых и важных таких, и можно сказать, ты знаете, так современно выразиться, маркеров, формирующих личность. Затем, конечно, встреча с протоиереем Василием Изюмским, с моим родным дедушкой, который служил с 79-го года в селе Беседах, в храме Рождества Христова в селе Беседах, куда мы приезжали чаще. И общение с дедушкой, который, кстати говоря, в свое время был первым наставником митрополита Филарета. Он первый принял священный сан. Это было еще в 1949 году он стал священником, а владыка Филарет в 1900, примерно в 65-м году, если я не ошибаюсь. Естественно, разница у них была в принятии. И первые наставления как раз давал отец Василий, простой приходской священник, который как давал владыке Филарету, так давал и мне тоже эти простые, но самые главные советы как пастыря, священника и семьянина. Семьянина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас сегодня в гостях священник Николай Вахромеев, клирик храма Живоначальной Троицы на Шабовке. Меня зовут Кира Вавриентьева. Перебил вас, отец Николай, на самом интересном месте. Так.
И вот, да, посещение этого замечательного храма Рождества Христова в селе Беседах, оно всегда сопровождалось тоже таким торжеством. Мы собирались всей семьей в основном, папа, мама. Мама, кстати, моя тоже художница. Они вместе трудятся на этом поприще иконописи. Вот, наверное, я счастливый человек, потому что где должен вырасти священник, что он должен видеть, будущий священник? Суету мира там или, например, тружеников родителей? Что он должен видеть? Формулы Эйнштейна или что-то иное? И мне вот в данном случае Господь сподобил видеть, наверное, самое главное. Я немножко отойду в сторону от рассказа про дедушку протоиерея Василия. Скажу, что священник, наверное, должен видеть самое главное – это образ Божий. Иконописный образ в иконах, в семье, где есть жертвенная любовь, где есть терпение среди близких друг к другу людей, когда они трудятся, и вместо того, чтобы в семье порождалось какое-то разногласие или прочее, он должен видеть, как эти разногласия преодолеваются, как люди друг друга поддерживают, то есть образ христианской жизни. И вот, слава Богу, Господь сподобил все это видеть. Естественно, с этим видением образа настоящей христианской семьи и закладывается самое главное. То, что не написано в учебниках, где это невозможно нигде найти, и современная нейросеть никогда это не сгенерирует. Это дух, который передается от действия, от молитвы совместной, от преодоления проблем, от созерцания того, как человек пишет, участие в написании образа Божия. И ты видишь своими глазами, как творит, но не просто картину, а образ Божий человек творит, да, иконописец. И ты созерцаешь это и понимаешь, что вот подлинные смыслы, к которым призывается человек. Созерцание Бога. Ведь к этому был призван первозданный человек в Эдеме. Созерцанию Бога. Но мы с вами все знаем эту историю, что случилось, и созерцания больше не было. И здесь возникает такая интересная, наверное, такая богословская подспудная мысль, что должен видеть будущий священник? Образ Божий, созерцание Бога, творение, процесс сотворения, да? Вот это все вместе закладывает дух. А мы с вами все люди образованные, знаем о составе человека, дихотомии, трихотомии, ну и так далее, все знают. И вот это то, что мы называем духом, оно как раз зарождается и закладывается вот в созерцании, в воспитании и в прочих действиях, которых он наблюдает. Ну и, конечно, в совместной молитве семейной. Все это закладывает необходимые качества. Но это, на мой взгляд, узкий потому что не всех Господь священников сподобил все это видеть, созерцать, наблюдать. Я, наверное, в этом смысле счастливый человек. Счастливый человек. Ну, так утилитарно выражаясь. Ну, давайте, может быть, перейдем к следующему важному звену в моей жизни. Это отец Василий, который как простой пастырь. Ну, у владыки Филарета у него мудрость, просто мудрости, наверное, его хватило бы на несколько поколений. Я до сих пор изучаю труды владыки Филарета и по ним строю и свои проповеди, и свои какие-то наставления скромные. А вот пастырское общение, пастырское душепопечение, я, конечно, смотрел, как это, как этим владеет искусно отец Василий. Он уже к тому моменту был в возрасте, когда я начал глубоко проникать в его пример. Уже было ему за 70, уже очень почтенный пастырь. Тем не менее, несмотря на свои какие-то физические недуги, он с такой любовью всегда к каждому человеку относился, необычайной любовью. Нищий оборванец заходит и что-то просит, он остановится, ему уже тяжело, у него уже все болит, или там, например, ждут его на какую-то трапезу торжественную, его все подгоняют, батюшка, быстрее, быстрее, а он остановится, обязательно переговорит с человеком. То есть вот это внимание к каждой душе, которое сейчас называется пастырским душепопечением, вот это в нем всегда было. И, наверное, вот в этом я на него ориентируюсь и сегодня в том числе. Но и не только это. Конечно, он и проповедовал великолепно, но и служил богослужение, подача, выражаясь современным языком, материала богослужения, оно тоже было в исполнении отца Василия просто потрясающим. Все слышно, разборчиво, понятно. Ведь когда он принимал дьяконский сан, это 49-й год, он же принимал с рук благодать дьяконства митрополита Николая Рушевича. И митрополит Николай, зная его голосовые данные, в свое время даже ему предлагал дальнейшее диаконское служение. И когда ему предложили быть священником, а это происходило в присутствии тогда святейшего патриарха Алексея Симанского, первого. Да. Он ему сказал: как же так? Такой диакон пропадает. Да, но отец Василий со смирением понимал, что диакон – это диакон, и любой, в принципе, ответственный христианин того периода, тогда были времена сложные, может стать диаконом. А вот к священству не всех призывали. И он все-таки решился дальше идти по этому духовному пути. И отец Василий принимает сан священника. Но даже после этого, зная его голосовые данные, он продолжает свое такое музыкальное служение. И в свое время, когда Бондарчук снимал фильм «Войну и мир», отец Василий как раз был призван для того, чтобы озвучить литию, которую священник в этом фильме. Это вот голос отца Василия, моего дедушки. Да, и, конечно, наверное, третья веха в моей жизни и человек, который оказал на меня такое глубокое впечатление, тоже, когда я был маленьким, это мой недавно почивший протоиерей Георгий Вахромеев. Вот он, конечно, обладал, самое главное, это простотой любви. Но любовь какая может быть? Она не обязательно должна поглаживать.
Да. Не обязательно.
Не обязательно, да. Она иногда должна немножечко взбадривать. Простота любви должна и миловать, и укреплять, вот, по слову апостола Павла, и все переносить. Вот вспоминаю тоже глубокое детство. Был, наверное, я, может быть, на срезе школы или чуть раньше. Мы с ребятами, со своими братьями бегали по нашему саду, игрались, и тут, на тот момент как раз гостила в нашем доме семья отца Георгия, и его дети тоже с нами бегали, играли. И что мы сделали? Мы наелись еще неспелых яблок. Естественно, Коля ел больше всех, потому что он хотел показать свою значимость перед братьями. Живот заболел страшно. Мучился Коля так, что даже вызвали скорую помощь. Уже впоследствии валялся на диване, пищал, кричал. И вот подходит отец Георгий. Как раз он на тот момент, это был где-то 90-й год, он был в сане, может быть, чуть позже, он был в сане уже с 86-го года, воспринял благодать от митрополита Симона Новикова. И нежно и заботливо перекрестил меня, сказал, что скоро все пройдет, Коля, скоро все пройдет. И как-то его благословение на меня так благодатно подействовало, что я заснул, просыпаюсь, сидит уже рядом врач. Ну что, у тебя что-то болит? Нет. Зачем же вы меня вызвали, поворачивается врач к родителям? У него уже все прошло. И вспоминаю, это вот такая любовь, переносящая все, все тяготы и укрепляющая. А вот пример любви наказующей, но наказующей не такой, когда летят щепки, и человек потом закрывается и проклинает весь мир. Вспоминаю годы уже школьные. Совершается молебен в храме Троицы Живоначальной на Шаболовке. Уже отец Георгий получил туда благословенное назначение. И вот мы со своим двоим братом Петром во время молебна, стоя за спиной у его папы и моего дяди, вдруг что-то начали выяснять между собой. Ну, так достаточно ретиво выяснять. И внезапно поворачивается отец Георгий и крепким жестом дергает за ухо одного другого. Мы окаменели, мы поняли, что мы делали очень что-то неправильное. Вместо того, чтобы молиться со всеми, мы баловались, вот выражаясь простым языком. И с тех пор, да, это вот закладывает те самые нужные качества для, наверное, будущего не только священника, а простого христианина.
Светлый вечер на Радио Вера. Напомню, что у нас в гостях священник Николай Вахромиев, клирик храма Живоначальной Троицы на Шаболовке. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер на Радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается, и у нас в гостях священник Николай Вахромиев, клирик храма Живоначальной Троицы на Шаболовке. Меня зовут Кира Вавриентьева. В первой части нашей программы я сидела, затаившись, потому что отец Николай рассказывал историю своей удивительной семьи, и я вот о чем думала, отче. Конечно, дух, да, дух, некая передача благодати, о которой вы говорите, это критически, критически важно для будущего пастыря. Но были ли у вас какие-то сомнения? Вот все же становиться священнослужителем, не становиться, а может быть, мир, а может быть, иконопись. Вот конечно, были такие мысли?
Конечно, были. Сердце молодого человека, юноши, оно, конечно, попадая в этот свободный мир, свободное пространство, встречает зазнобу судьбу и начинает эта судьба его терзать, да? Ну что же, он задает вопрос: что ты хочешь от меня, судьба? Вот тебе пассия одна, вот тебе пассия другая. Может быть, тебе еще что-то хочется? Но нет, нет, я ищу правильный путь, потому что у меня предки, потому что у меня долг перед семьей, перед родителями. А как на меня посмотрит владыка, а как на меня посмотрит отец Василий? Это все было. Не буду вдаваться в подробности, но, покидая территорию одного небезызвестного, очень хорошего института богословского, я вдруг почувствовал то самое вдохновение. Еще в пасторском богословии это называется призвание. Вот здесь как раз посетил Господь, который подсказал, что хватит, хватит искать в мире что-то, потому что мир с его ценностями ни тебя никуда не приведет, и ты окажешься на обочине собственного, так скажем, счастливого конца. Но чтобы не оказаться на обочине, принимается волевое решение, ты чувствуешь этот посыл внутренний, тонко поймать этот посыл, тонко и сложно описать это состояние, когда ты вдруг понимаешь, что тебе нужно бросить институт и идти в семинарию. Ты приезжаешь к своим же сродникам, берешь у владыки Филарета благословение в семинарию. Он так журит сначала, понимая, что это был посыл внутренний, именно вдохновение, но дабы укрепить меня в намерении, немножко журит, но затем благословляет идти в семинарию, и начинается учеба. И даже скажу, что был и второй момент уже на срезе третьего-четвертого курса, было вдохновение к служению. Оно, видишь же, как пастыри трудятся, и вспоминаешь, и уже осознанно вспоминаешь и труды, и думаешь, зачем, зачем, я же не буду себе принадлежать, я буду служить церкви, людям, Богу. Зачем это все нужно? Но вот этот толчок был укрепляем сначала Богом, а потом рационально осознан на срезе третьего-четвертого курса, как раз рационально осознан, что да, вот на срезе служения церкви ты обретешь, наверное, действительно подлинного себя. Наверное, у каждого человека в жизни возникает такой момент, когда он задает себе вопрос: ну зачем же я живу? Где эти смыслы моего бытия? Зачем я пришел в этот мир, который на меня постоянно огрызается? И вот здесь ты, я, все, задавая вопрос Богу, кто-то сразу получает ответ, а кто-то сначала наломает много дров, а потом уже приходит к своему вот этому долгожданному сундучку, ларцу, открывая его, находит эти смыслы и говорит: ну, наконец-то, вот оно то, что я искал всю жизнь. Ну, ваш скромный, недостойный тогда еще Коля наконец-то получил эти ключик от этого ларца и смог его открыть и двинуться в направлении священства. Но думаю, что здесь еще есть один такой важный момент, потому что должна была возникнуть связь времен. Не только наследие, которое я считывал со своих живых, прекрасных
предков,
но и знания истории рода. Благодарю и отца Георгия, который в свое время помог раскопать, я видел эти все труды по обретению истории рода, и Владыкины труды в этом отношении. И наш род прослежен до 1649 года. Уже тогда появляются первые вахромейщики в Ярославской губернии. Да, потому что фамилия наша трансформировалась, и если ее расшифровать, можно в двух таких концептах. Вахромей, вах – это сын, румей – римлян или радость. То есть сын или радости, или римляна. Вот два вот таких варианта расшифровки нашей фамилии. И тогда вот, в Ярославской губернии появляется уже ближе к концу XIX века, в начале XX века, именитые ярославские купцы. Иван, сначала Александр Иванович Вахромеев, затем Иван Александрович Вахромеев, городской глава, статский советник, который был благотворителем, попечителем не только музеев города Ярославля, семей многочисленных, но и мощным деятелем того периода. За его труды, за его труды в области просвещения, купечества, уже его сыну Александру Ивановичу в 1913 году при посещении императором Николаем II Пробоинского храма, это рядом прямо с домом Вахромеев в центре Ярославля, было благосклонно преподнесено императором почетное дворянство всему роду по нисходящей линии. И вот таким образом и моя бабушка Ольга Варфоломеевна, супруга отца Василия, и митрополит Филарет, они являются почетными дворянами рода Вахромеевых. Ну и возможно, что в перспективе и ваш скромный слуга унаследует тоже сие звание. Но покажет история, нужно это еще заработать. Просто так такие звания не раздаются. И еще была удивительная встреча у отца митрополита Филарета Вахромеева, Варфоломея Александровича Вахромеева, когда их семья гостила в деревне Исады, в родовом тоже доме, сейчас этот, к сожалению, дом уже отсутствует на картах России. Туда по приглашению приехал будущий святейший патриарх Тихон. И Варфоломей Александрович тогда был совсем маленьким, это был 1909 год, он встречался с ним, общался, удивительно, митрополит его благословил, тогда еще митрополит, будущий святейший патриарх Тихон, даже поправил ему ремешок на сапожках, и затем уже вспоминает это уже в своей семейной хронике Варфоломей Александрович, что в 1925 году, когда провожали святейшего в Донском монастыре, он вспомнил об этом событии уже у гроба святейшего патриарха. Такая именитая, такие две именитые фигуры, я думаю, что являются для нас, для нашей всей семьи таким сложным по Божьему промыслу добрым знаком, как благословение всему нисходящему роду. Что заставляет задуматься, надеюсь, каждого, кто вообще в своей жизни встречает именитого человека или святителя, святого, или какого-то именитого человека, всегда происходит после таких встреч какие-то изменения, выражаясь современным языком, вокруг людей этих такая энергия особенная, да?
Дух.
Конечно, мы с вами говорим о духе. Вот это все, наверное, как раз и знание об этом потихонечку и трансформировало устремление, ум юноши, который идет в мир, который обучается, который и преодолевает свои какие-то немощи, конечно, там и так далее. Ну, это все формирует того самого, ту самую будущую личность, вот в том понимании, в котором мы знаем пастыря, христианина. Вот эти все моменты, они все, я думаю, важны. Ведь любой священник, приходящий по промыслу Божию, уже он приходит из мира людей, которыми он окружен, из этого общества, из этой социальной атмосферы, в котором он находится. Иногда слышишь в силу практики священнической такие отрицательные какие-то моменты, что как же так, вот такое-то, такое-то. Ну, хорошо, а ведь общество тоже должно рождать каких-то людей, самородков, политиков, врачей. Ведь из этого же общества, в котором мы живем, приходят к нам эти специалисты. А откуда же и священнику взяться? Где он будет находиться, этот будущий пастырь? Как он будет зарождаться? Какой это должна быть атмосфера? А может быть, взять и провести там эксперимент, отделить семьи и посадить, чтобы возрастали только священнослужители? А, конечно, нет. Священник должен прийти из этого общего, как хочется добавить, литургийного дела.
Ну и, конечно, знать проблемы современного общества, чтобы иметь возможность кому-то что-то подсказать.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях священник Николай Вахромеев, клирик храма Живоначальной Троицы на Шабловке. Отец Николай, что для вас самое важное, самое ценное, самое прекрасное в священстве?
Это служение божественной литургии. Да, говорю так отчасти высокопарно, может быть, даже помпезно. Кто-то, может быть, из моих собратьев скажет: «Ишь, молодой батюшка возгордился».
Угу. Но так и есть.
Но
так и есть. Служение божественной литургии.
Я даже вам, конечно, скажу так, наверное, очень смело, что чувствуешь присутствие своих сродников во время
служения, их,
да, служения, особенно во время евхаристической молитвы. Угу. Ты вспоминаешь о них, о том, как они служили. И иногда возникает внутренний трепет или даже такой человеческий страх. А вот что же он сказал бы тебе, твой дедушка, например, отец Василий, когда ты вот так вот небрежно там что-то произносишь или что-то делаешь небрежно? Вот, наверное, конечно, должно быть прежде всего такой страх и трепет перед лицом Божиим, чего, конечно, нам всем не хватает, и любому священнику, да и просто христианину. Но, может быть, поэтому и нужны такие сильные корни, чтобы чувствовать ответственность, которая возложена на плечи служащего человека, служащего священника, который стоит перед престолом Божьим. Вот, наверное, это такие основные моменты, которые волнуют юного пастыря. Это вот служение божественной литургии. Это, наверное, самое главное. Конечно, немощи одолевают. Хочется, чтобы было больше сил, над чем стараемся. Но иногда и Господь смиряет какими-то болезнями и вынужден созерцать служение других. Да. Mm-hmm. Невозможно быть в духовном плане постоянно напряженным, постоянно, знаете, сдвинутым, как пружина, напряженным.
Нет, ну так не выдержать,
да,
просто.
Да, да. Поэтому, да, вот, наверное, это самое важное в деле пастыря.
Кроме ваших родных, вот среди священников, кто вас вдохновляет? Может быть, есть какие-то современники, у которых вы переняли какой-то опыт, или, может быть, способ ведения проповедей, может быть, да, какой-то вот стиль общения с прихожанами. Есть ли среди наших современников вот такие ваши вдохновители?
Ох, это большой список.
Давайте топ-3. Топ-3.
Топ-3. Да. Хороший вопрос.
Вот интересно, кто туда, в этот топ-3, попадет.
Да, интересный вопрос. Я бы даже сказал, вопрос на засыпку.
На засыпочку, да.
Да, как бы кого не обидеть.
Да я думаю, все люди мудрые, не обидятся.
Да, наверное, святейший патриарх московский Всеруси Кирилл. Вот первый, наверное, такой ориентир. Как говорить, чтобы быть в ключе современных проблем. Ну, конечно, не так высоко, ну, хотя бы какие-то моменты затрагивать в своих проповедях. Да, и, конечно, у нас есть замечательный священник, который прекрасно говорит, теперь Господь промыслом Божьим определил его в наш храм, это батюшка протоиерей Артемий Владимиров. И, конечно, добавлю сюда такую перчинку хорошую с проповедями протоиерея Андрея Ткачева. Вы знаете, такой гоголь-моголь получается из всех этих проповедников, но это, наверное, топ-3.
Топ-3.
Да, о котором вы говорите.
Но даже не относящиеся к церкви люди не могут отрицать и всячески подтверждают, что святейший патриарх Кирилл, конечно, который не нуждается ни в каких оценках, но даже послушать их, ритор такого высочайшего класса, такого экстра-класса просто.
Да,
потому что
да.
Как он владеет словом, это высший пилотаж. Это правда, с этим сложно поспорить.
Да, да, потрясающе, конечно, его проповеди. Самое главное то, что он всегда говорит так сдержанно по времени и прекрасно, конечно, слова. Особенно то, что касается каких-то современных наболевших.
До сердца.
Проблем, угу. Которые волнуют каждого христианина. Я бы даже сказал, каждого русского человека сейчас. Да. Ну, вот, да, боюсь, что это вот топ-3. Конечно, много пастырей. Я очень уважаю наследие, уже, можно сказать, наследие гомилитическое Сергия Баранова, архимандрита Савва Мажуки, или, например, мы можем послушать замечательные проповеди протоиерея Геннадия Фаста.
Вообще.
Кстати, вот отец Геннадий, дай бог ему здоровья, провел очень серьезную работу в исследовании самой сложной темы, которая есть, наверное, как в проповедях, так и вообще в богословии, что называется теодицея или богооправдание, и на основе книги Аввакума он потрясающе дает мысли. И книга Иова на эту тему говорит, ветхозаветная. Да, но это отдельная тема для отдельной встречи, наверное, может быть, когда-нибудь.
Ну, отец Геннадий действительно мощнейший проповедник, конечно, мощнейший. И все в интернете это легко найти. И действительно, он берет глубочайшие темы, сложнейшие, рассматривает их с прихожанами.
Да, вот, вот это вопрос о справедливости, которая есть, или несправедливости, как хотите, ее можно интерпретировать в нашем понимании, почему есть страдания в мире, где же всемилующий Господь, который, видя страдания, как бы не отвечает на него, хотя на самом деле, к сожалению, понимаешь, что если не будет горькой таблетки, и не будет здоровья.
Врачевание.
Да, врачевание. Да. И есть такой замечательный труд, к сожалению, подзабыл автора. Авторов там замечательные тоже мыслители. Называется «Любовь против справедливости». И что же там побеждает в конце? А побеждает, конечно, любовь. И, возвращаясь, наверное, к вышесказанному, действительно, любовь, она должна быть не только гладящая по головке, но и укрепляющая, и взбадривающая каждого христианина.
Вот вопрос, как взбодрить, да? Так, чтобы любви было больше, чем строгости.
Да.
Вот у меня к детям этот вопрос всегда. Точнее, к себе у меня этот вопрос по отношению к моим детям.
Да. Вот у нас сегодня тема немножко автобиографическая.
Да.
И я сразу вспомнил о том, как любовь может взбадривать. Здесь она перекликается, ваш вопрос, с тем, как взбадривают. Школьные годы. Маленький мальчик Коля бегает по участку. И после таких ответственных тружеников, которые регулярно выходят на перекур, начинает подбирать после них маленькие непонятные
окурки.
Да, бумажечки.
Да.
И подражать выше обозначенным ответственным делателям. Первый раз получает замечание, второй раз получает замечание. Ну, что же, на третий раз было сказано, что будет внушение. Внушение поступает незамедлительно. Было сказано, что будет наказание. Не делай так. И вот получаешь по одному месту, по пятой точке, тонким прутиком одно касание аккуратное.
Как эстетично вы об этом рассказываете.
Что выбивает мощную струю слез. Да. И затем оп, и человек исцелен. Он больше не хочет поднимать эти окурочки и прислонять их к своим маленьким еще детским губам. И да, вот Господь миловал с тех самых пор. Да, нету таких страстей и желаний.
Богу.
Да, зато как раз здесь проявление той самой любви, которая должна взбадривать.
Да.
Сложно детей наказывать. И смотришь на человека и думаешь, ну зачем его несчастного ставить в угол? Ну, может быть, он вот сейчас от этого слова твоего перестанет так поступать.
А может, и перестанет.
А может, и перестанет. Но неизбежность и неотвратимость, понимаешь, что неотвратимость последует, если неотвратимость козлу. Ведь, к сожалению, понимаешь, что грехопадение это случилось когда-то давно. И если не врачевать через призму Христовой любви наказующей Христовой любви детское сердце, то оно будет склонно ко злу. А может в зло дать и всходы, и так далее. Все здесь очень так...
Зыбко.
Зыбко, да. Мы, родителю, конечно, сложно... Вообще сейчас в современном мире очень сложно выбрать какую-то правильную... правильное отношение к этому. Нету никаких шаблонов, нету никаких и не будет, наверное, никогда каких-то специальных буклетов о том, как правильно наказывать детей. Конечно, наверное, в каких-то психологических условных практиках там, наверное, все расписано по порядку, как положить ребенка, попы кверху и так далее. Там, значит, берете, замахиваетесь рукой и бьете рядом, не по попе.
Ну, это какая-то жуть.
Но, конечно, этого нету. Поэтому Господь вручает каждому родителю власть. Власть решать с любовью или без любви, с вразумлением будет или без. Наверное, если позволите, то здесь нужно придерживаться прежде всего вздуманного решения каких-то наказаний. Вздуманного, не эмоционального, а с терпением, когда ты доносишь до ребенка, что вот я вынужден это сделать, потому что я тебя люблю. Я очень хотел сразу там тебя испепелить.
И поставить на горох.
Да, но я выдержал и вот вынужден, да, донести до тебя сейчас через лишение телефона до конца там следующей недели. И вот бедный человек, маленький человек, уходит расстроенный в свою комнату. Ну и так далее. То есть каждому родителю, да, надо понимать, как, куда, в какой момент. Всё, но нужно делать это с любовью и без эмоционального окраса, чтобы это не выглядело моральным избиением.
Да.
Вот,
да.
Наверное, в таком ключе. Ой, наверное, я слишком сложно изложил.
Да нет, как раз очень понятно. Спасибо, отец Николай. Это был потрясающий экскурс в историю вашей семьи. Невероятный. Спасибо большое за то, что вы поделились с нами историей своего прихода к священническому служению. Это всегда очень ценно, всегда очень боишься, когда даже вмешиваться, боишься лишнее слово сказать. Спасибо очень. Это потрясающий опыт. Мы, конечно, ждем вас еще в нашей студии.
Спасибо.
И нашим слушателям напоминаем, что в гостях у Светлого радио был священник Николай Вахрамеев, клирик храма Живоначальной Троицы на Шабловке. Меня зовут Кира Аврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания. С Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».